Друзья, мы продолжаем с вами читать первое послание Коринфянам. Мы читаем его последовательно, и сейчас мы уже приходим к 8 главе первого послания Коринфянам, и мы видим, что Павел, он продолжает отвечать на вопросы Коринфской церкви. И теперь он говорит в 8 главе первого послания Коринфянам, он говорит об одной из самых, может быть, болезненных тем для людей того времени. И эта тема касалась практически каждого человека. Апостол Павел говорит об идоложертвенном. Да, и я напомню, что первые христиане, они вообще никак не могли уйти, вот, как-то изолировать себя, да, от влияния окружающего мира. Что окружающий языческий мир с его культами, с его традициями, с его религиями, вот, с его праздниками, что он всегда старался воздействовать на христиан, да, и казалось бы, что языческое общество, оно достаточно толерантно. Кто-то почитает Юпитера, да, кто-то почитает там Марса, кто-то почитает Януса, вот этого многоликого, да, а кто-то больше всего почитает своих собственных домашних каких-нибудь там семейных богов, да. Мы знаем, что кто-то из римских императоров в своем домашнем пантеоне держал статуэтку Авраама. Ну вот нравилось ему, может быть, а может, ценил как-то по-особенному. То есть мы понимаем, что это общество, оно достаточно толерантно. Оно бы и с легкостью приняло бы и почитание бы Иисуса Христа, если бы христиане согласились почитать Христа так, как почитали языческих богов, приносить жертвы и почитать его наравне там с другими богами. Но христиане уже не могли почитать Христа так же, как почитают других богов. И, знаете, христиане не могли согласиться, чтобы Христос в их понимании был одним из многих, да, это Вседержитель. Это тот, кто держит мир в своей руке, и нет иных. И знаете, новое знание, которое христиане обрели, оно говорило им уже: у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Мы знаем, что идол в мире ничто, да, вот здесь в 4 стихе апостол Павел говорит: мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Вот если раньше люди могли думать или говорить, что мы признаем, мы почитаем языческих богов, или мы признаем эту религию, или мы принимаем эти традиции, если раньше люди могли говорить, ну, что-то там такое есть, то теперь они говорят: мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. И знаете, и как может продолжать существовать языческая религия тогда, когда человек говорит: ну, я уже знаю, что это пустота, это ничто, это пшик, это вот просто что-то несерьезное, не настоящее, не подлинное. Да, и мы уже не можем всерьез относиться ни к тем богам, да, ни к тем культам, ни к тем каким-то праздникам, ни к тому почитанию. Да. Но христиан ведь повсюду окружает язычество. И вот эти вот религии, они проникают в культуру, проникают в общественную жизнь, проникают в работу, да, и вот спрятаться от них невозможно. И вот этот вопрос с идоложертвенным, это очень серьезный вопрос, который мучил христиан тогда. Я напомню, что это обозначает. Идоложертвенное – это мясо, посвященное какому-либо языческому божеству. Например, вола привели в храм и закололи во имя Юпитера. Да, какую-то часть шкуры, костей, жира сожгли на жертвеннике. Оставшееся мясо разделили между родственниками человека, который принес этого быка в жертву. Да, и часть оставшаяся, то, что они не смогли съесть, продали на рынке. Такое мясо, посвященное прежде какому-то из божеств, оно было дешевле. Но в какой-то момент истории рынки наполнились этим мясом, идоложертвенным мясом, и сложно было уже отличить, какое мясо было посвящено тому или иному божеству, а какое просто заколото, ну, скажем, как вот на мясокомбинате, да, вот мясником заколото. И было уже невозможно понять, какое мясо ты покупаешь на рынке, да, а какое мясо ты ешь, когда пришел в гости, а когда на работе на твоей какой-то праздник празднуется, какое мясо ты ешь, да. И для христиан это был очень болезненный вопрос. Вы помните, Даниил когда-то, он отказался полностью от мяса для того, чтобы не употреблять в пищу идоложертвенное. Такая же опасность была и у христиан. Им не хотелось употреблять в пищу идоложертвенное, но отделить одно от другого, но определить, какое мясо можно употреблять, какое нет, какое покупать на рынке, а какое не покупать, было довольно сложно. Хотя, казалось бы, а что, собственно, переживать, да? А что беспокоиться? А что вот так вот серьезно беспокоиться, если апостол Павел говорит, ну мы же знаем и так об употреблении в пищу идоложертвенного, мы знаем, что идол в мире ничто и что нет иного Бога, кроме единого. Вот кто-то из христиан говорил, ну а что бояться, а что переживать, а что этих несуществующих богов, да, переживать и бояться, Юпитер или, да, Афродит или, может быть, или Ваала какого-нибудь, что бояться и что переживать, да. И, знаете, можно просто не воспринимать их всерьез, можно просто не заботиться и не думать об этом, когда идешь на рынок, или когда идешь к кому-то в гости, или когда на твоей работе какой-то состоится очередной праздник, хотя все праздники были языческие по своей сути. Но, знаете, все не так просто. У этого вопроса существует несколько слоев. И апостол Павел в 8 главе 1 послании к Коринфянам, он только начал рассуждать на тему идоложертвенного, и мы понимаем, что этот вопрос выходит за границы рынка, выходит за границы, скажем, холодильника, да, выходит за гастрономические границы и касается вопрос нашей чистоты, нашего предстояния пред Богом, нашей верности Богу. И в 8 главе апостол Павел рассматривает только, можно сказать так, два слоя этого вопроса. А потом в 10 главе он снова вернется к вопросу идоложертвенного и будет дальше рассуждать об проблеме идоложертвенного и рассмотрит там другие какие-то моменты, другие слои вот этой проблемы. Итак, первое послание Коринфянам, 8 глава, с 1 по 3 стих я сперва прочитаю. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что все мы имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Возможно, коринфские верующие, когда они писали вопросы апостолу Павлу, ведь мы знаем, что апостол Павел отвечает здесь на вопросы. Возможно, коринфские верующие уже дали ему какой-то вариант. А, да? Вот нам хотелось бы узнать, что ты думаешь об идоложертвенном, но мы конкретно поступаем сейчас вот так. Да, возможно, они уже предложили ему какой-то свой вариант ответа, свой алгоритм действий при столкновении с идоложертвенным. Но все-таки почему же Павел, начиная обсуждение этого очень серьезного вопроса в 8 главе 1 послания Коринфянам, начинает с такого вступления. «Мы знаем, потому что все мы имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вот здесь насчет 3 стиха я хочу сразу предупредить, что во многих современных переводах сказано так, что «но кто любит Бога, тот познан уже Богом», или «кто любит Бога, того уже знает Бог. То есть вот здесь вполне возможно, что трактовка третьего стиха, она не такова, как вот мы привыкли, да? Не то, что вам достаточно любить Бога, и тогда вы уже можете быть аттестованы по философии, естествознанию, а заодно по физике, химии и математике. Нет. Если вы любите Бога, замечательно. Вас знает Бог. Он вас уже познал. И потому-то вы его и любите. Но первый, второй стихи, говорящие о знаниях человеческих, да, и говорящие о том, что человеческие знания ограничены, кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает так, как должно знать. Вот эта проблема ограниченного знания, да, когда нам кажется, что мы что-то узнали, и мы теперь этим знаем, мы теперь этим пользуемся, мы теперь с этим живем. Но копни глубже и увиди, что это твое знание лишь только повод к тому, чтобы начать задавать следующие вопросы. Твое знание лишь только возможность дальше еще узнавать. Твое знание лишь только дверочка, лишь только ворота в туда, куда ты еще не ходил, туда, где ты еще не был, туда, где ты еще вот найдешь еще и новое знание какое-то, да? То есть до конца знать ничего невозможно. И что бы ни казалось нам, из какой бы области мы ни взяли, будь то, может быть, богословие, или это какие-то точные науки, казалось бы, уже в точных науках все четко определено и расставлено по своим местам, все лежит на своих полочках, но невозможно, нам кажется, что сказать ни о чем. Чем больше углубляешься, тем больше понимаешь, ни о чем не можешь сказать, что знаешь это совершенно. И это верно и в отношении вопросов веры, в отношении устройства этого мира, и до какого-то уровня мы понимаем, а потом сталкиваемся с тем, что нам еще предстоит что-то узнать. И знаете, и не случайно, может быть, вот этот вот вопрос, сложный, непонятный вопрос идоложертвенного, апостол Павел начинает с такого вступления. Ну, не знаем мы до конца очень многих вещей, да? И невозможно просто однозначно и легко объяснить что-то. Ни в 8, ни в 10 главе, ни в каком-то серьезном богословском трактате, ни в книге. Останутся еще вопросы. Останутся еще какие-то вопросы и сомнения, и останется еще тема и место для размышления. И вот с 4 по 7 стихи. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Итак, Павел возвращается к первой заповеди, для того, чтобы показать, как в этом мире и как в этом вопросе все сложно. Он говорит, что Бог один, и нет иного, и что все вот эти боги, придуманные человеками, да, и вот эти все идолы, сделанные руками человеков, да, что это все ничто. Хотя что-то такое есть, и оно как-то влияет. И апостол Павел И здесь делает такую оговорку, так как есть много богов, и господ много. Он показал уже, что оно ничто, и в то же время говорит, что какое-то влияние оттуда все-таки имеется, да, и какое-то действие, и какая-то напряженность там все-таки возникает, да, в области идолослужение – это не просто забава. Это не просто традиции. Это не просто вопросы культуры, истории и не просто какое-то вот такое общественное выражение какой-то такой надежды и эстетики. И в 10 главе, через одну главу он скажет потом, это бесы, что за идолами, за изображениями божеств, за этими высокими красивыми историями, за этими возвышенными именами стоят бесы. И это будет следующий слой, о чем он будет рассуждать, говоря об идоложертвенном. Это будет следующий момент, который он будет рассматривать. Но пока что мы знаем, что идол в мире – ничто, пустота, и нет иного Бога, кроме единого. И пока, не обращаясь вот к этой теме бесов, к этой теме вот этого сложного, насыщенного духовного мира, с которыми сталкиваются люди, да, апостол Павел пока обращается к теме и рассматривает вопросы сильных и слабых в Коринфе. Есть сильные в вере и немощные. И в этой классификации мы не понимаем до конца, ввел ли ее апостол Павел, когда говорил с Коринфской церковью, или эта классификация уже образовалась в Коринфе. Сильные в вере и немощные. И похоже, что сильные – это те, которые не зависят от колебаний своего настроения, да, вера которых не колеблется вместе с их настроением. Сильные – это те люди, которые знают, во что они уверовали, и могут идти напролом. Сильные люди – это которые исповедуют определенные положения своей веры и не отступятся от них. Сильные люди Коринфской церкви. И они могут жестко и твердо держаться положений своего вероучения. Есть Бог на небесах, и Он один. Есть Спаситель Господь, который спас меня. Я в это уверовал, и мне этого достаточно, да, говорят сильные люди. И идут напролом, да. И в то же время сильные люди, они могут позволить себе не принимать во внимание каких-то там бесов и какого-то там сатану, не заботиться и не переживать об их существовании, да, и действовать, совершенно не согласовывая свои планы с этим каким-то враждебным духовным миром. Сильные люди, они исповедуют, что сатана побежден крестом Господа Иисуса Христа, и что победа уже состоялась, и что она уже дана нам в жертве Иисуса Христа. И знаете, друзья, нам действительно дана власть и дано право жить так, как будто никакого сатаны и никаких бесов просто не существует. Нам действительно дана власть и право полностью игнорировать этот духовный мир, да, не согласовывая с ним своих действий и планов. Нам действительно дана власть и право у одного только Бога спрашивать, что надлежит нам делать, да, и одного Бога принимать в расчет и внимание в своей жизни. И таковы, может быть, были сильные люди Коринфа. Но проблема сильных людей была в том, что, исповедуя свою веру, они не замечали вовсе никого. И, знаете, апостол Павел рассматривает вопросы идоложертвенного и говорит, что да, на каком-то уровне мы все имеем знания, и да, на каком-то уровне это позиция, которую можно принять и которой можно руководствоваться. Но есть еще и немощные братья. Их вера колеблется вместе с их настроением. Они сегодня верующие, а завтра как-то не очень. Проснулся и не с той ноги встал. Голова, живот заболел. В холодильнике пусто или невкусно, да? Или поздоровались не так. Их вера колеблется вместе с их настроением. Немощные люди. Они оглядываются на окружающих, немощные в вере. Они ищут в других людях подтверждение своей вере и истинам, которые они приняли. И их может привлекать следование за Христом и привлекать следование за подачками этого мира, немощные в вере. И апостол Павел призывает оглянуться на них. Он говорит, что если ты еще знания имеешь, но не имеешь любви, то это знание не назидает тебя. Если ты не оглянешься на того, кто рядом с тобой, то ты еще ничего не знаешь так, как должен знать. И знаете, немощные вере, они бы рады были бы игнорировать сатану и бесов и не думать вообще об их существовании, не заботиться и не переживать. Но только в их жизни все-таки присутствуют какие-то зависимости, какие-то крючочки и какие-то ниточки, которые позволяют им манипулировать этими слабыми, немощными людьми. Они бы и рады были игнорировать этот враждебный духовный мир, да не получается что-то, потому что в их жизни слишком много путей, возможностей доступа до этих людей, до их жизни, этому духовному миру. Немощные верующие живут с совестью, признающую идолов. Вот и в тексте синодального издания, да и в любом переводе, который я вот смотрел, совесть, признающая идолов, это еще признание того, что вот эти взаимоотношения с идолами являются чем-то реальным. Это просто признание того, что есть какая-то серьезная опасность, есть какие-то возможности для взаимоотношений с этим духовным миром через эти изваяния. И, знаете, исходя из этого текста, который мы прочитали, немощные и до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенные, как жертвы идольские. То есть они, если едят идоложертвенные, то они понимают, что что-то происходит неправильно. Они понимают, что они таким образом действительно входят в общение с этими духовными существами, с этими духовными тварями, которые стоят за этими идолами. Понимаете? Но этой же точки зрения, я вам скажу, придерживался и апостол Павел. И он ставит себя вровень с этими немощными и говорит, да, действительно, друзья, да, действительно, какое-то общение происходит, если человек участвует в этом языческом торжестве, если человек участвует в этом идолослужении, какое-то общение у него с этими существами, с этими тварями происходит. И нужно быть осторожным. То есть апостол Павел, но он может рассуждать и верить сразу как бы вот на нескольких уровнях. Он может рассуждать и верить и исповедовать свою веру, одновременно утверждая, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого, и при этом говорить, избегайте идолослужения. Это все очень опасно для ваших жизней. Избегайте идолослужения, потому что это оскверняет ваши взаимоотношения со Христом. Избегайте. И как в 10 главе он скажет, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. И знаете, апостол Павел, он может исповедовать, что сатана уже побежден Христом. Он может исповедовать, что дьявол уже не имеет власти над его жизнью, апостол Павел, и может радоваться этой победе. И в то же время может предупреждать об опасности. И в то же время может чувствовать и переживать, как ведется эта борьба, как она нелегка и как она болезненна, и переживать и вот эти удары, да, и переживать эти раны, которые наносятся ему. И снова может говорить, нам небезызвестны его умыслы, и понимать, как действует сатана в жизни других людей. Вот этого, похоже, что не умели сильные коринфяне. Они, похоже, не умели оглядываться на других людей. Они, похоже, не умели проецировать вот эту свою силу и свои вот эти познания на жизнь других людей и разбираться в жизни других людей. А как у них? Что у них получается, что не получается? Ну, знаете, друзья, апостол Павел здесь показывает, что христианин, он не может спасаться в одиночку. что даже такие выдающиеся люди, как апостол Павел, вот, казалось бы, такой лидер и такой выдающийся, знаете, борец, да, он, казалось бы, одиночка, апостол Павел. Но как много он призывает молиться о себе церковь, да, как много он переживает о нуждах церкви, как много он вовлекает церковь участвовать в своей жизни. Сейчас он общается с Коринфской церковью, он рассказывает Коринфской церкви о том, как он живет, что он переживает, какие нужды у него есть, чтобы за него молились. И о своих нуждах он рассказывает неоднократно во многих посланиях, о своих молитвенных нуждах, нуждаясь и прося о поддержке. И апостол Павел, он на собственном своем примере показал, христианин, он не может бороться в одиночку, не может в одиночку существовать, не может спасаться в одиночку, да? И даже будучи человеком сильной веры, тебе нужно оглянуться на других, и нужно идти в бой вместе с другими. Знаете, прежде всего, апостол Павел показывает здесь, в этой главе, кому-то другому может повредить то, что тебе кажется нормальным. Кому-то другому может принести колоссальный ущерб то, с чем ты справляешься с легкостью. Поэтому подумай о другом. Ты без него не справишься. Ты без него не сможешь следовать дальше. Один мог бы есть идоложертвенное без всякого вреда для себя, исповедуя, что нет иного Бога, да, и что все вот эти идолы — это пустота и пустой звук. А другой признает, что есть определенная опасность и не может без ущерба для себя участвовать в этом мероприятии. Очень многое определяется в наших жизнях нашей личной верой, нашей личной посвященностью и нашими личными взаимоотношениями с Господом. Но если ты уверен, что тебе это не повредит, значит, подумай о том, кому это может повредить. Знаете, для нас вопрос идоложертвенного, он, может быть, не так остро звучит. Ну, непонятно нам, что это такое идоложертвенное, и мы вот так вот в нашей повседневности каждый день, как встречались древние люди, не встречаемся с этим. Но, знаете, у нас есть очень много вопросов в нашей жизни, которые могут оказаться в чем-то похожими, в чем-то подобными. Проблема гораздо шире, чем просто попадание мяса на прилавки. Откуда, из каких источников, да? Потому что это вопрос вот этой нашей духовной чистоты какой-то, да? Нашей духовной чистоплотности. Потому что, допустим, идоложертвенного сейчас на рынках, может быть, нет. Но бесы-то остались в этом мире, да? И потому опасности в этом мире все равно существуют и все равно реальны. Все равно сатана продолжает враждовать с Христом. И все равно от нас требуется очень серьезная посвященность Господу, которая проявлялась бы в наших делах, которая проявлялась бы в наших жизнях, потому что своей посвященностью Господу мы и других людей можем поддерживать в том, чтобы у них возгревалась вера. Своей посвященностью и любовью мы поддерживаем других людей в их вере. Мы даем им возможность быть сильными, да, потому что они смотрят на тех, кто прошел впереди них, да. И знаете, очень похожая ситуация, касающаяся идоложертвенного, очень похожая ситуация в нашей стране вообще на самом деле с алкоголем. Потому что это как раз то, к чему христиане зачастую относятся, ну, как спокойно относятся, да, потому что алкоголь очень многими воспринимается как, ну, это не что-то же нечистое, да, не что-то же, что запрещено. Да, это не то, что запрещено, но когда-то братья решили, что не будут употреблять алкоголь для того именно, чтобы не соблазнить неверующих, для того именно, чтобы не соблазнить окружающих. И это решение принималось ради нашего народа и ради нашей страны, у которого такая беда и такая проблема с алкоголем как раз. Да, и потому очень много вопросов, с которыми мы сталкиваемся сейчас, и они каким-то образом относятся к этому. Да, мы понимаем, что мы живем, и на нас смотрят окружающие люди. Мы понимаем, что вера многих зависит от того, как мы живем, как мы поступаем, что мы делаем. И вера колеблющихся колеблется в том числе и потому, что мы не тверды. И, знаете, очень важно, чтобы мы могли жить и не стесняться. Очень важно, чтобы мы могли жить, и у нас не было потребности скрывать что-то в своей жизни. Очень важно, чтобы мы могли пригласить кого-то в свой дом, и нам не пришлось что-то прятать в этом доме, что-то скрывать. Да, очень важно, что когда мы живем, мы могли бы рассказать о своей жизни, когда нас спрашивают. Очень важно, чтобы мы жили, и нам не было стыдно. И вот эти наши взаимоотношения с Господом, они очень важны. Мы, конечно, можем говорить, что ничто не повредит нам. Мы, конечно, можем исповедовать, что Господь уже очистил нас от всякой неправды и уже посадил на небесах. Но мы можем подумать о тех, кто следует за Господом. Да? И если у нас нет любви, то знание лишь надмевает. Мы надуваемся знаниями, как пузырь. Знаете, это не сейчас придумано в языке. Вот это слово надмевает, да, в этом греческом языке надувает, как бы от знания вы можете надуваться, да, вот это вот раздуваться пузырем, да, от знаний. Но это всего лишь что-то здесь временное, что-то относительное. Потом вы можете узнать больше, потом вы можете познать глубже. И здесь мы понимаем, во многих случаях христианам приходится сильно рисковать, пытаясь сохранить свою верность Господу. Во многих случаях христианам приходится многим жертвовать, сохраняя свою верность Господу. И знаете, эти жертвы не напрасны. Они поддерживают церковь в следовании за Христом, для того, чтобы мы все туда дошли, для того, чтобы это была наша общая победа, для того, чтобы это была победа нашего Господа.